Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие радиослушатели. У нас в эфире программа «Духовные беседы для детей и подростков». Сегодня я предлагаю поговорить на тему «Ад». Многие из нас, я бы даже сказал все, боятся туда попасть. Его представляют как какое-то огненное место, которое... температура которого тысячи градусов, где прыгают разные чертики и варят нас в котлах. А я бы хотел спросить сегодня у наших гостей, это Маруся и Элла, что же такое для них ад?
Ну, во-первых, ребята, привет, что такое ад? Как ты, Георгий, сказал, все туда боятся попасть. Это не все туда боятся попасть, есть любопытные личности, которым даже интересно туда попасть.
Которые туда стремятся.
Да, ну, это не шутка, это серьезно. Вот, ну, что касается ада, я где-то прочитала, что как бы конкретно ад — это не наши телесные мучения или там, где нас варят в кипятке, как ты сказал, чертики разные прыгают, тысячи градусов, а это именно то место, где душа мучается от стыда, от своих грехов, потому что она не может находиться в присутствии Бога, но в то же время и не может без Него находиться.
А я так думаю, что ад может разделяться даже на несколько частей. В том плане даже и когда душа физически мучается, и даже как...
Ты имеешь в виду круги ада, что ли?
Нет, например, там даже, может быть, мне кажется, пытка такая, тебе вот посадят куда-нибудь, и ты вечно сидишь один, и с тобой темнота, никого ничего.
Так вот это и есть то самое мучение, как я считаю... тот самый стыд души, что они сами идут в этот ад, чтобы вот гореть душе от стыда. Просто для нас это в такой форме передано, что мы будем гореть, вариться и кипятиться, и прыгают разные чертики.
Я предлагаю спросить об этом у специального гостя нашей студии, у священника Александра Сандрева. Здравствуйте, отче, благословите.
Здравствуйте, дорогие друзья. Какой у вас вопрос все-таки?
Что же такое ад? Что он из себя представляет вообще?
И как с ним бороться?
И как с ним бороться, конечно.
Какие испытания,
где прыгают разные чертики, конкретно про это.
Да, исторически, конечно, вот где образов много сделано, так это образов ада. Образ ада один из самых таких распространенных для устрашения.
Да, образов в фильмах.
В фильмах и не только. Возьмем обращение нашего великого святого отца, равноапостольного князя Владимира. Помните, ему картинку показали про козлищ и овец. Он говорит, вот овцы-то они пойдут к Богу, а козлища-то они пойдут туда. Вот. Он говорит, плохо, говорит, там с козлищами-то. Не хочу, говорит, я там, а вот хочу там, где овцы, там, где с Богом. То есть вот этот образ, вот эта картинка, она... особенно в средние века она очень сильно использовалась и эксплуатировалась, когда появились такие всякие образы сковородок, чертей, раскаленные муки, червь, который грызет и не сгорает, не съедает, вернее, до конца, то есть это вечное гниение такое, вот такие, и это все стали очень много рисовать в различных миниатюрах, в различных живописных полотнах, на иконах стал появляться вот образ страшного суда. И иногда появлялись такие иконы даже в нашей православной среде, когда мучение грешников в аду, она там занимала большую часть иконы, а то, как праведники шествуют в рай, занимает небольшую часть иконы. Такие иконы стали появляться для устрашения людей. Но если мы возьмем одну из таких самых, наверное, известных, не икон, а фресок, это фреску Андрея Рублева, которая, насколько я помню, изображена во Владимирском соборе или в Успенском соборе города Владимира, то там мы видим, что вот этот сюжет страшного суда, основное событие – то, как праведники шествуют в рай. И как апостол Петр всех призывает последовать в этот рай за ним, за святыми. То есть вот образ страшного суда – призыв шествовать в рай. А то, как мучаются грешники, очень так незначительно изображено. Поэтому, конечно, вот когда мы говорим про ад, мы должны понимать, что нужен правильный тон, когда мы про это говорим. Не нужно говорить больше, чем нужно про это явление. Если мы откроем Евангелие, мы увидим, что Господь как бы кратко раскрывает, что есть ад. Это в нескольких словах буквально. Там, где червь не умирает, и огонь не угасает. А эти будут ввержены в гиену огненную. И все. То есть нет такого подробного раскрытия того, что есть. Во-первых, нужно понять, что такое гиена огненная. Наверное, слышали, да?
Река.
Тогда? Что?
Река?
Нет, это не река. Река – это в другой
озеро.
Культуре. В другой культуре. Не река. Гиена огненная – это место, помойка буквально. За Иерусалимом, куда скидывали все нечистоты, весь мусор, всю грязь. И там она постоянно горела. Поэтому просто этот образ взятый из жизни. Господь очень просто говорит, будешь вот жить путем греха, будешь идти путем греха.
То в них изгниешь?
Да, вот ты превратишься в гиену огненную. Окажешься там.
Вопрос.
Очень действенно, да. Очень действенно. Вот как вот Элла поморщилась, это очень, очень показательно. Что когда люди, видевшие гиену огненную, и когда им говорили, что есть ад, что вот это вот, что человек, живущий грехом, превращается и вот начинает вокруг себя создавать вот такую гиену огненную, и в нее попадает, конечно, вот этот момент очень сильно влиял на людей того образа. Другой образ – червя, который грыз человека, грыз, и человек не был до конца сгрызен. То есть вечное такое грызение червем. Вот уж извиняюсь за такие подробности. Вот. Но действительно вот этот образ, когда червь подтачивает, и опять же мы в жизни это постоянно видим, вот этот процесс гниения, он очень отвратителен для нас. И, конечно, вот эти образы, использованные в Евангелии, они нужны для того, чтобы мы отвратились греха. Вот как нам внешне, на уровне физиологическом, противно вот это все.
Это, наверное, гниение имеется в виду духовное, что ты этими грехами гниешь.
Конечно, духовно гниешь, а духовно сгнить до конца невозможно.
Ну да.
Поэтому и вечное гниение.
А к жизни в аду нельзя привыкнуть, к этому вечному гниению?
А вот здесь я хотел бы другой образ вам открыть. Можно ли придумать, то есть можно ли привыкнуть к этому или нет? Вот на самом деле откуда слово «ад» произошло?
Да, мы даже не знаем.
Мы даже не знаем.
Обозначение слова.
Да, вообще слово «ад», по всей видимости, произошло от слова «аид». Это царство мертвых у греков. Царство мертвых у греков. А там, где мы возьмем... Если мы возьмем евангельские слова, там везде стоит тьма внешняя. То есть ад кромешный, это славянское выражение в славянской Библии. А в русской православной Библии, ну, в смысле, в современном переводе, стоит тьма внешняя. То есть тьма, где нет Бога, где просто тьма и нет никакого света. Нет радости, нет любви, нет свободы, нет надежды. Ничего нет, одна тьма.
То есть как в жизни мы боремся за свободу, так и душа, что ли, поэтому она не сможет привыкнуть к этому всему?
Конечно. Так душа, в аду человек теряет полностью свободу. Ад – это место, лишенное свободы, лишенное света, лишенное надежды. И вот образ Аида, если мы возьмем все эти образы из этой греческой мифологии, мы увидим, насколько там вот все безнадежно. И один из самых безнадежных таких вот эпизодов – это такой миф, такой рассказ о Сизифе. Наверное, слышали, да? Сизифов труд.
Да.
Да, в чем он заключался?
То, что он постоянно катил камень наверх, а он снова скатывался.
Снова скатывался. И он снова должен был катить, и снова скатывался. Был ли какой-то просвет у этого Сизифа? Ну, говорят, некоторые философы рассуждали, что вот, наверное, когда он только закатил камень
на вершине,
может быть, надеялся, что он там останется. И вот это мгновение, когда он обратно скатывался, может быть, здесь какая-то надежда проблескивала. Но вот через этот миф греческий можно ответить на ваш вопрос. если у человека безнадежная жизнь, можно ли привыкнуть к этому?
В отчаянии.
Подумайте
жить.
Сами. А?
Жить в отчаянии как-то не очень.
Не очень хочется. Правильно, не очень хочется.
А вот точно скажите, а может ли человек, например, после страшного суда из ада попасть в рай? Или до страшного суда из ада перейти в рай?
До страшного суда из ада перейти в рай? Теперь давайте подумаем вот о чем. А как мы в прошлый раз говорили, что рай, он на этой земле начинается. Ад-то тоже может на этой земле начаться. Да?
Да.
Не было такого в вашей жизни, что поссорился с кем-то, а дальше жить невозможно?
Было.
Было?
Да.
Это какие состояния?
Духовные.
Ну что именно?
Ну опишите их немножко. Вот что происходит?
Отчаяние, боль.
Боль, да. Очень сильная какая-то депрессия какая-то.
Боль. Ну, скорее всего, что какое-то желание.
Опустошение.
Все-таки это какой-то такой момент, когда ты теряешь веру, что ли, какую-то, да, наверное, надежду в то, что может что-то исправиться. У меня лично это проявляется так. У меня, видимо, гнев какой-то проявляется на этой почве. И мне, наоборот, хочется что-то исправить, но причем другим каким-то нехорошим путем.
И получается?
Ну, получается.
Нехорошим путем исправить получается?
Получается.
Ну, видимо, не настолько нехороший.
Ну, не настолько, конечно, да.
Так вот, все-таки, если вот с этой точки зрения посмотреть, что мы, когда с кем-то ссоримся, у нас в душе начинается ад. Вот такое было, да, у вас? Такой опыт есть. Хоть вы еще и молодые, но уже, наверное, испытали это.
Да.
Чем старше, тем глубже вот это ощущение. Если ты с кем-то долго прожил, и вдруг потом теряешь человека, ощущение, вот именно ощущение ада, что ты становишься один, что нет света, кругом одна тьма. Вот это ощущение, очень острое ощущение. Поэтому, когда нет Христа в жизни, вот представьте жизнь до Христа или вне Христа. Человек ушел, ты его любил, он ушел, все. Надежды на встречу никакой. Как дальше жить? Вся твоя жизнь была в этом человеке или с ним. Как жить дальше? Вне Христа действительно ад поглощал целые государства, культуры, народы, отдельных людей. Поглощал вот из этого состояния, когда человек теряет любовь в этой жизни, когда он теряет близкого, родного человека, он уходит. Жить-то дальше зачем? Когда появляется Христос, он открывает такие отношения между людьми, что апостол Павел прямо воскликнул буквально, чуть ли громко не закричал, говорит: «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» То есть смерть, казалось бы, может нас отлучить друг от друга, но мы понимаем по нашей вере во Христа, по нашей вере в Царство Небесное, в наши особые с Ним личные отношения, что ад теряет свою силу.
Все-таки есть падшие ангелы, которые, как я прочитала, все-таки попадают в ад. Они там мучаются или что с ними там происходит?
Не знаю, что с ними там происходит. Я с ними вот так вот.
Лично не знакома, да?
Да. Я с ними лично не знаком. Вот. Одно понятно, что они хотят, чтобы людей там оказалось побольше.
А они могут превращаться не в ангелов, а из них какое-то вот, ну, ужасное существо, какой-то демон такой.
Да, ну, есть
облик свой лик меняет.
А?
Изменить свой лик в аду, что из прекрасного стать ужасным.
Ну, так и происходит. Апостол Павел говорит, что сатана является, может являться в виде ангела света. И вот жизнь святых наполнена такими описаниями. Антоний Великий видел, как он его устрашал, и иногда, наоборот, прельщал. Вон там, то в виде девушки явится для подвижника, чтобы она его это искушала, то еще как-то, то в виде ангела света. Один известный пример из жизни, по-моему, Семена Столпникова. Он стоял на своем столпе и является там корабль, на нем Господь говорит: «Все, Семен, твои труды услышаны, молодец, ты победил». Семен по привычке сказал: «Господи, за что же мне такое грешному?» И хотел уже вступить на этот корабль. Как только он сказал, перекрестился и сказал: «За что же мне такое грешному?» Все рассеялось, все эти чары рассеяны. Конечно, они стараются увлечь в ад, оторвать человека от Бога. Видите, вот в этой духовной борьбе, в духовном стремлении за рай, за Царство Небесное, ад, его силы, демоны, бесы, как угодно их называйте, они стараются человека отвлечь, увлечь, сделать ему либо через соблазн, либо через страх, либо через силу какую-то, даже если у человека есть какая-то страсть, его оторвать от Божьей любви. И на земле здесь превратить жизнь его в ад, а в жизни будущей засунуть такое место.
И все-таки где? После страшного суда возможен переход из ада в рай?
Да.
Ну, вот понимаете, для православных, что очень важно, что до страшного суда участь ни одного человека не решена. Вот человек, вот как известный пример с луковицей из братьев Карамазовых. Говорили мы про это? Нет?
Нет.
Известный пример, братья Карамазовы, Достоевский. Очень рекомендую прочитать. Любой культурный православный человек должен знать эту книгу. Так вот, там пример такой очень интересный. Про одну женщину, которую, ну вот, она умерла, и она была очень злой. И ангел пришел к Господу, говорит: вот она в аду мучается, как бы мне ее спасти, ангел-хранитель ее. Господь говорит: ну и она сделала какое-нибудь добро, хоть какое-нибудь добро сделала. Ну, ангел думал, говорит: ну да, было добро одно. Она взяла, там нищенка просила у нее милостыню, она взяла луковицу и бросила в эту нищенку. Та взяла луковицу, наелась. Та хотела ее с помощью луковицы отогнать, а та ее поблагодарила за то, что она ее спасла от смерти. Он, ну, Господь говорит: вот бери эту луковицу и тащи ее за эту луковицу из ада. А, слышали, да? Ангел спускается, дает ей эту луковицу, она за нее хватается. А другие грешники тоже хватаются за эту женщину. Хватает, целая такая гроздь виноградная. Вот. И вот он ее тянет оттуда, она говорит: нет, говорит, это моя луковица, вы все от меня идите. И меня только одну вытаскивает из этого мрачного места, и всех начинает скидывать с себя. А чем больше скидывает,
тем медленнее их поднимается.
Тем медленнее ангел летит. Он только их всех вместе мог вытянуть за ее луковицу. Вот. Как видите, как только последний грешник она себя скинула, и луковица-то оборвалась, и она тоже упала обратно в ад. То есть вот мы видим, что ад – это когда человек не имеет любви к другим людям, не знает, что такое жертвенность, не знает, что такое свобода другого человека, не знает, насколько каждый человек ценен. С другой стороны, есть еще одно такое интересное словосочетание, которое сказал другой современный философ, западный философ, такой был Сартр. Он был атеистом по своему мировоззрению. Вот. Но ему принадлежат много таких метких фраз, связанных с его представлением как раз таки. Вот он сказал, что ад – это другие люди. Но это понятно почему. То есть если ты живешь с другими людьми не в любви, а живешь, когда вы только боретесь, самоутверждаетесь друг относительно друга, то в этом случае другие люди становятся для тебя адом. И в этом смысле такой может стать семья, когда муж и жена стали чужими друг другу, когда они не смогли создать свою семью как рай. Таким адом может стать любой коллектив, где нет любви. Где есть ненависть, предательство, злоба, там есть ад.
И все-таки избежать ада можно. Насколько я знаю, это покаяние.
Конечно. Избежать ада не просто можно. Мы все призваны в этой жизни, это именно к райской жизни, к Царству Небесному, Богом. И он для того и сошел в ад, чтобы его разрушить. если вспомним икону Воскресения Христова, где он стоит...
На кресте.
Он не на кресте стоит на самом деле, это две половинки дверей от ада. Ад сокрушается, дверки все лежат, он на них стоит, он их поверг. Сейчас уже никто не может удержать никого в аду. Никто никого не может удержать. Достаточно человеку было протянуть руку Богу, и Господь его вытаскивает. Но если человек замкнут, и вот руки его сомкнуты, он замкнут, закрыт от Бога, как он протянет руку? В этом вся проблема человека, который живет в аду.
А я напоминаю, что в эфире была передача «Духовная беседа для детей и подростков». Сегодня у нас специальным гостем был священник Александр Сандарев. Отче, благословите наших слушателей.
Дорогие друзья, храни вас всех Господь.
Также сегодня у нас в студии была Маруся и Элла.
До свидания, ребята.
Пока, ребята.
И сегодня передачу вел я, Георгий. До новых встреч. До свидания. Продолжение следует.